Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня про любовь предлагаю я поговорить. Преподобный Паисий Святогорец говорил, что самое прекрасное из всех чувств, воспринимаемых человеческим сердцем, это любовь. Она большое чудо, не просто красивое мироощущение, а неземная, необъяснимая логикой, дивная гармония духа, души и тела. Любовь – Божий дар. Она желанна, ее ждут, ее жаждут, ею живут, по ней тоскует душа. Но нет на земле ничего другого, чем так стремились бы люди поделиться, что так хотелось бы подарить, как любовь. В этом ее тайна и сила. Святым отцам церкви и людям благочестивой жизни Господь открыл многие тайны, в том числе и тайны чувств. А что же на деле значит любить? Любовь к врагам и любовь к ближнему своему, два ли это разных чувства? И как любить тех, кого, до кого по большей сути тебе никакого дела нет? Вот об этом сегодня поговорим. Первое, конечно же, вспоминается слова апостола Павла. Он очень много говорил и писал о любви. Ну и, конечно же, Бог есть любовь. Вот давайте, наверное, с этого начнем. Как понимать вот эти вот слова о том, что Бог есть любовь?
А понимать их нам поможет догматическое учение Святой Троицы, я думаю. Потому что я вспоминаю, как когда-то я еще совершенно неграмотный, часто не шибко, но вообще ничего не понимал в богословии, и архиепископ, покойный наш Мелхиседек, спрашивает меня, как ты понимаешь Святую Троицу? Я говорю, не знаю, владыка. А так вот, говорит, надо понимать три личности. Бог-Отец осознает себя как Бог-Отец, личность. Бог-Сын осознает себя личностью, и Святой Дух осознает личностью. И вместе они соединяются все совершенной любовью. То есть любовь – это то, что три личности соединяет воедино. Понял? Я говорю, понял. Я вот это такое простое и понятное, хорошее объяснение запомнил на всю жизнь. И поэтому и мы говорим, что Бог есть любовь. Потому что это такое даже не чувство. Вот здесь говорилось в цитате о том, что... Но даже чувство это все-таки какое-то напоминает эмоциональное состояние. Сегодня у меня одно там чувство, одна эмоция, пришла другая. А любовь... Это такое свойство человеческой души, которое, ну что ли, стабильное. И оно не зависит от настроения человеческого, от каких-то других вот перемен. Оно должно воспитываться в человеке. И если вот божественная любовь всесовершенна, и три личности соединяются всесовершенной любовью, то человеческая любовь, она, к сожалению, не такова. Потому что, помимо всего прочего, мы можем, помимо любви, скажем, другому человеку, мы можем любить и полежать, и телевизор посмотреть, еще, одним словом, эгоизм какой-то человеческий, страсти, греховные какие-то вещи, они эту любовь нарушают. Но, тем не менее, есть различные виды любви даже. Любовь вообще, она не должна зависеть от объекта, потому что... Так вот у нас принято считать, что любить действительно можно друзей, а вот как быть с врагами, как с этим поступать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у христиан-то вообще-то и нет врагов-то ведь, по большому-то счету, поэтому вопрос этот снимается насчет любви к врагам.
Ну, почему же снимается?
А какие у христианина могут быть враги?
Ну, бывает, что тебе кто-то насолил из твоих одноклассников,
ну,
коллег,
не знаешь, что он тебе враг,
бывших ведь. Друзей.
Мы, конечно, его статусом врага наделим, да, конечно же, а вы не наделяете его. Ну, насолил и насолил, всякое бывает. Вот самый близкий человек, когда в течение дня нам может сказать неловкое слово. Допустим, это всегда может быть. И этот солильщик, он тоже, может быть, совсем не считает, что он специально это сделал или сделал по неразумию своему. А когда мы его в разряд, в матрицу такую поставили врагов, вот тогда он будет у нас как расцениваться как враг. А так, ну, ошибся человек, промахнулся, ну, бывает у него ничего. Поэтому для христианина этот вопрос снимается. Христианин врагов не бывает.
Ну, а если вот. Кто-то убил твоего какого-нибудь родственника? Каким статусом его наделять?
Ну, вот я думаю, что статусом брата во Христе. но по крайней мере статуса брата как человеческое существо. Вот первая любовь, вот если про объекты говорить, то она считается, что это братская любовь. И она говорит о том, что все мы равны друг перед Господом Богом, потому что мы все дети Божии, все дети Адама и Евы, все от них произошли. И братская любовь – это любовь равенства. Это именно как раз та любовь, о которой Господь говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть она вот эти все границы стирает. И здесь, ну что это такое братская любовь? Братская любовь – это желание другому человеку блага. Желание, чтобы у него все было хорошо, чтобы он как-то внутренне, духовно рос. Желание помощи. Если у него сегодня беда, завтра у меня может такая беда случиться. Сегодня я ему помогаю, завтра он мне поможет. Одним словом, это вот... Но любовь, она всегда не сводится к такому выгоде, к такой только выгоде, к обмену. Ты мне, я тебе, как бы договоренность. Любовь, она всегда более глубокая. Она и не чувство, и не договор, не расчет какой-то. Любовь действительно какое-то божественное такое состояние человеческой души. И свойство такое божественное, что даже какие-то определения дать ей сложно. Можно давать, конечно, внешние характеристики. Когда апостол Павел говорит, что вот любовь там долготерпит, милосердствует, не превозносится и так далее. Но это внешние характеристики. А вот само вот это состояние, как бы определение ему дать, я думаю, что достаточно сложно. Тем более, что проявлений любви бывает очень много. Вот это вот братская любовь. Потом еще существует ведь у нас материнская любовь. Это тоже особый вид любви. Потому что ребеночка, который родился, его ведь никто еще не любит, кроме матери. И мать, она как раз ему первый человек в этом мире показывает ему, что ему здесь рады, что в мире в этом существует любовь, что о нем здесь заботятся. Ведь пока он еще там друзей себе найдет, пока там...
Пока он вырастет.
Пока вообще, вырастет, да, жену, да, мужа, полюбит его кто-то, да, там из этих и всех. А мать, она сразу же. Это особенный совершенно вид любви. И причем безусловный. Если, допустим, отец, может, чаще всего и любит своих детей. Он хороший мальчик, будешь слушать, там пятерки получать. Ну, одним словом, когда они такие хорошисты, это больше такая условная любовь отеческая. А материнская любовь, она безусловная. И я, в общем-то, никогда никаких матерей, ну, как бы не осуждаю, что ли, когда они стоят рядом с клеткой вот в зале суда какого-нибудь маньяка, убийцы, и кричат: он невиновен, он невиновен. Ну как невиновен? Там зарезал, убил из всех. Смотрите, нет, нет. А почему я этого не делаю? Потому что хотя бы один человек в этом мире, он как бы должен довериться даже самому последнему, самому пропавшему человеку. Это, конечно, вот материнская любовь. Ну, это не обязательно так вот к матери, все это привязки матери, к сожалению, тоже всякое бывает в нашей жизни, но в идеале, в таком хорошем варианте, это именно как раз так и выглядит. Ну, конечно же, не надо забывать о том, что существует любовь чувственная такая, мужчины и женщин друг к другу. Это любовь, которая, она как бы направлена на то, чтобы человек преодолел одиночество в этом мире. Любая любовь – это она преодоление одиночества. Но в любви вот этой чувственной два человека просто стремятся слиться воедино, стать почти единым целым. Если мы с друзьями все-таки подружили, это все хорошо. С детьми тоже мы понимаем, что у них своя немножко жизнь, у нас своя. То есть здесь два человека, они хотят быть одним целым, стремятся к полному единству.
А есть еще любовь ко грехам.
Есть,
это когда вот
это
то, про что
называется.
Вы говорили. Нет, ну почему сразу страсть? Это вот как раз то, про что вы говорили, когда там любишь полениться, любишь выпить, любишь там, не знаю,
почему
курить,
страсть?
Что-то
я
еще.
Скажу,
да?
Вам. Потому что одно дело человек
любишь
согрешил.
Любишь гадости делать.
Вот одно дело человек согрешил. Ну, то есть, неправильный поступок совершил какой-то. Ну, я не знаю, там, не исполнил обещание, что угодно, допустим. А другое дело, когда он любит, допустим, не исполнять обещания и лгать. Вот такие уже состояния, когда он к этому стремится, они называются страстью. Страсть от слова, как мы знаем, страдать. То есть это то, что в конечном итоге заставит человеческую душу страдать. Ведь если мы один раз оступились, что-то не так сделали, здесь не так, мы говорим: Господи, прости меня, ну попутал бес, вот, ну все, не буду такого больше со мной, не, раньше не было, сейчас постараюсь. Но если такая вот у человека уже линия выстроилась, она и очень такая стойкая, то вряд ли это можно назвать любовью. Вот это как раз вот страстью, пожалуй, самое подходящее для этого слова. Но еще не нужно забывать о том, что существует любовь к самому себе. Без нее тоже ведь никак. Потому что прежде чем возлюбить ближнего, мы должны возлюбить самого себя. И если такую еще небольшую характеристику дать любви, то можно сказать так, что любовь – это желание блага другому человеку или даже самому себе. Когда мы желаем, чтобы этот человек развивался, чтобы у него все хорошо, чтобы жизнь его была полноценной, чтобы ущербности этой мало было. Вот любить другого человека – это желать ему и делать благо, приносить.
Ну, я бы еще в этот список добавила любовь к своему делу и любовь к каким-то объектам, ну, например, когда человек что-то коллекционирует, там, автомобили, марки, ножи, я не знаю.
Я думаю, что это все относится к любви к самому себе.
Думаете?
Конечно же, это она все включает, потому что вот если человек, вот у него такая не какая-то такая немножко косая любовь к самому себе, потому что иногда вот мы не по любви к самому себе тратим время, тратим здоровье и порой стремимся к саморазрушению, даже такое бывает у людей, такая вещь. А как-то человек, если любит самого себя и желает жизнь свою наполнить какими-то интересными вещами, полезными делами, и он называет, говорит, что я люблю, там, я не знаю, там, картошку сажать, к примеру, вот, то это вот как раз и вытекает это все. Ну, и если насчет картошки, то не только к самому себе, но и к родственникам, к своим, допустим, там, детям, еще кому-то, с кем можно всем этим поделиться. Вот бывает еще такая, как бы то, что называют у нас любовь, но это немножко все кривое. Чаще всего у нас, конечно же, под словом «любовь», так в нехристианской уже большей среде, имеет в виду какие-то сексуальные отношения. Но вряд ли это можно назвать все-таки любовью. Ну да, влечение у людей, оно есть, но оно скользит по поверхности, потому что настоящая даже любовь между мужчиной и женщиной, она всегда обращена к глубинному человеку, подлинному человеку, потому что если она вот только все это в такое поверхностное, то оно проходит достаточно быстро, и внешне нас какие-то вещи привлекают в человеке, но они же, человек меняется, и поэтому и разочарование, и прочие вещи происходят, что все изменилось. А если именно как бы заглянуть в человеческую душу, вот полюбить человеческую душу, тогда оно все становится на свое место. Но вот есть такое понимание, что вот эта любовь, она нечаянно нагрянет, там все такое прочее. Нет, это все это немножко связано с инстинктами человеческими. Прямо, надо сказать, размножение и прочих вещей. И это все тоже должно иметь место. Но помнить, что все-таки это бывает, конечно же, любовь между людьми достаточно крепкая, мужчинам и женщинам. Вот они двое друг друга любят, а больше им никто не нужен. И это тоже такой, какой эгоизм вдвоем, можно сказать, такой существует. Такое встречается. По-настоящему, если у человека способен любить, вот здесь нужно, мне кажется, сказать, иметь в виду, что должна быть способность любить. Порой ведь мы ищем именно объект любви, что вот найдется подходящий человек, я его и буду любить. Ах, нет, он не подошел, не буду, другого поищу, допустим. И так далее все это идет. А любовь можно сравнить, ну, с лампочкой, скажем, которую заносит темное помещение, и она выхватывает своим светом все, что там есть, все, что попадается на ее пути. Вот так же примерно и настоящая подлинная любовь, она должна распространяться на всех Абсолютно. Другое дело, что если вот любят друг друга мужчина с женщиной, да, я люблю, к примеру, всех женщин мира, но оно же не всегда персонифицируется, то есть как бы через какую-то личность, это через тебя, да. Ну, и здесь человек расширяет вот как бы свои границы, своей любви. Уходят они от этого эгоизма, в который могут впасть. Любить всех людей – это значит вот любить конкретного человека, который находится рядом. Ведь лампочка-то к нему поднесена, как бы, и он выхвачен этим светом. Ну да, может так в жизни случиться, что появятся другие люди рядом, как-то судьба разлучить может. И из-за этого некоторые люди просто унывают, очень тоскуют и все такое прочее. Но как, если настоящая любовь у человека есть, то он не сильно будет тосковать и впадать в уныние в какое-то. Потому что того человека, который был рядом, сейчас уже нет и, может, никогда не будет. Но другие-то люди ведь находятся. Они ведь рядом с тобой находятся. И поэтому вот эту свою любовь, свое состояние, свою способность нужно направлять, я думаю, на этих людей, находящихся с тобой рядом. И это будет очень правильно.
Батюшка, если с любовью к людям все более-менее понятно, в том числе и то, как свою любовь выражать, то вот любовь к церкви и любовь ко Христу, тут возникают некие вопросы. Понятно, что если мы говорим «я христианин, я люблю Христа, я вот хожу на богослужение, да, я прихожанин церкви, я там веду христианский образ жизни», то что мы имеем в виду, когда говорим, что «я люблю церковь»?
Ну вот с Богом, может быть, тогда начнем, потому что так чаще всего об этом говорится. Вот у нас мы знаем, что все заповеди сводятся к двум. Возлюби Господа Бога твоего, как, да, и возлюби ближнего, как самого себя. Да. И вот эти две заповеди, они часто оказываются, что их много для одной головы. Потому что у нас как-то так получается, что люди говорят, я люблю Господа Бога, значит, меня особенно ближние, ну, не интересует. Взял там, всех бросил на свете и куда-нибудь в монастырь пошел, люблю Бога. Угу. А то, что там они страдают, там переживают за меня, это меня не касается, я же Бога люблю. Или наоборот, вот у нас такой гуманизм получается, что вроде бы Бог ты не нужен для того, чтобы любить ближнего своего. Но и поэтому всегда возникает желание, чтобы они, эти заповеди-то, вошли в одну голову, как-то немножечко их соединить. И из Евангелия мы знаем, как это происходит. То есть мы свою любовь к Богу являем через другого человека. Это вот известная, допустим, притча, то, что мы называем страшным судом, что как послужить Христу. Это значит накормить человека, который рядом находится, посетить больного и так далее, и так далее.
Ну, то есть полюбить Бога в каждом человеке, потому что каждый человек – это творение Божие.
Да, это образ Божий, и поэтому здесь, видимо, другого средства у нас нет. Нет, конечно же, мы молимся, все делаем как надо, но почему так важно любить Бога? Я думаю, вот это об этом тоже нужно сказать. Потому что ведь в Евангелии есть такие слова, что Господь говорит, кто любит больше отца или мать, или детей своих, нежели меня, тот меня недостоин. Потому что человеческая как раз любовь, она вот, мы об этом уже так немножко говорили, она имеет такое свойство немножечко уходить в сторону, что ли. Иметь различные искажения и даже, можно сказать, извращения. Вот есть, допустим, такие люди, как садисты, скажем, и мазохисты. Угу. То есть, кто любит помучить кого-то, и кому-то нравится.
Кто-то и себя, да, любит помучить.
Не только себя, но и других потерпеть это все. И, как ни странно, эти люди друг к другу притягиваются. Они, можно сказать, любят друг друга вот такой вот извращенной любовью. Потому что никакой садист не может без мазохиста, без жертвы обходиться. Вот. И наоборот. И это один из способов опять преодолеть вот эту разделенность, которая существует между людьми, которая вот порождена вот этим грехопадением, появилась разделенность, и человек, вот всегда ощущая себя одиноким в этом мире, он стремится всякими способами преодолеть это все, но выбирает зачастую не ложные какие-то пути, потому что ни садист, ни мазохист, скажем так, они так особо не пекутся о благе другого человека. Они пекутся именно о удовлетворении каких-то своих вот состояний, своих потребностей прежде всего. И поэтому так важно, чтобы наша любовь была чиста от этих всяких искажений, чиста и даже где-то поднималась выше к любви божественной. Любви, которая не ищет своего, не завидует, не раздражается и так далее, и так далее. Вот эта божественная любовь, которая дается человеку, она очень важна даже для того, чтобы мать любила, ну, по-настоящему свое чадо. Мы вот хорошие слова говорили о материнской любви, но бывает, что матери настолько любят своих чад, что они не желают их выпускать из своих, так сказать, объятий. И душат, да, можно сказать.
И появляются маменькины сынки, которые в 40 лет с мамами живут.
Все верно, потому что ты мое, и чадо, и все. Я тебя люблю, и ты никуда от меня не уйдешь. Ты для меня вот очень важен. Это тоже такое... А Господь ведь Он даже вот человека выпускает на свободу. При всей Его великой любви к человеку Он говорит, ты делать должен выбор сам, ты должен всему научиться сам, и любви, и вернуться в отчий дом, ты сам, если уйдешь из него, это сделать. То есть она сопряжена всегда, настоящая любовь, она всегда сопряжена с риском, обязательно. Вот, допустим, даже семейная любовь, любят мужчины, женщины, муж с женой друг друга, и мало ли что-то, какие-то там возникают тучи на горизонте, и порой ревность включается, и все такие прочие вещи, а настоящая любовь, она не будет вот так вот поступать вот с какой-то ревностью, такими переживаниями, потому что ты должен понимать, что я люблю тебя, я отпускаю тебя. То есть это всегда она связана с риском, что тот объект любви, который рядом с нами, он может исчезнуть от нас. Но без этой вот настоящей, и за место этого старается любовь заменить зависимостью. Зависимостью. То есть ты будешь зависеть от меня, от моего хорошего настроения, от моего кошелька.
Ну, и тогда точно никуда не уйдешь. И
точно никуда не уйдешь, да. Вот. Но это уже мы видим не любовь. Поэтому так важно именно, чтобы она имела такое божественное в себе свет, эта любовь. И поэтому, когда мы любим Бога, направляем, мы понимаем, что это главный источник всех благ для нас. И источник настоящей подлинной любви, тот источник, который помогает нам в каждом человеке видеть брата или сестру. Потому что если вот люди, даже супруги, родители, дети, начинают понимать, что в конечном-то итоге мы все братья и сестры во Христе, то вступают уже в силу немножко другие отношения. Порой вот даже представить себе на минуту, что, допустим, мой муж там, или мой ребенок, это мой брат во Христе, или сестра во Христе. Заметьте, сразу же немножечко как бы смещаются все эти отношения. И порой это очень сильно помогает для того, чтобы какие-то обиды, какие-то конфликты разрешить, какие-то ситуации для себя прояснить. Потому что мы иногда выступаем, когда в роли там мужей, жен и прочих, с такими, как говорят, претензиями, требуем от человека чего-то, потому что ты же муж, там, ты же тот, ты же должен так поступать, и все, вот наседаем. А когда мы скажем, ну, это брат во Христе, ну, что, ну, купил цветы мне, хорошо, спасибо, ну, не купил, и ничего страшного, вот, простим брата во Христе, на первый раз, на второй раз посмотрим.
На второй раз подумаем, прощать или нет. Батюшка, вот есть такие люди, которые, что называется, как вообще таких земля носит. И понятно, что церковь призывает нас любить своих врагов, но если все-таки речь идет вот действительно о каких-то серьезных преступлениях, совершенных там против тебя, против твоих родственников, против еще кого-то, да? Как любить таких людей? Вот. Маньяков тех же самых, да,
вот про которых мы говорили. Вот я вот вернусь к той теме, что любовь – это такое состояние, которое должно направлено быть на всех и вся, что называется.
Ну, согласитесь, это сложно сделать, когда это касается тебя или твоих родственников.
В силу вступает конкретная ситуация, когда человек какое-то сделал зло, очень трудно переступить и увидеть в нем действительно брата своего. Ну, а действительно, представим, допустим, что вот человек, который вам сделал зло большое, это ваш родной брат. Станете ли вы, там, не знаю, стрелять в него, сажать его в тюрьму?
А почему бы нет?
Ну, это уже будет гораздо сложнее сделать, ведь правда?
А ну, это, все зависит от того, что он натворил. Вообще, это... почему
ну, да,
я должен вот это вот любить?
Ну, вот, вы знаете, все-таки это уже становится сложнее гораздо. Когда вступает, допустим, кровное родство, долголетняя дружба, то нам в разряд врага этого человека достаточно бывает сложно перенести. Ну, тяжелее, по крайней мере, все равно. Ну, вот вырастил вас родной отец, а потом раз, и какую-нибудь вам пакость такую сильную сделал. И все, ну, ладно, пусть сидит в тюрьме оставшиеся годы. Мало ли, что там он меня... Не просто ведь, да ведь? А вот представим такое, что вот человек, который вы совершенно не знаете, и он совершил вам такую же пакость. Но ведь по-хорошему-то, что личность та, что другая, они друг от друга-то не отличаются. Что ваш отец, да, он вам сделал там много добра, а другой не сделал, но как вот люди, как личности просто они же ведь, в общем-то, равны. Они одинаковые перед Господом
ну,
Богом,
те
что
и
называется,
другие творения
перед
Господа.
Судом равны.
Хорошо.
То есть мы можем простить другого человека или, по крайней мере, как-то смягчить свое плохое отношение к нему только потому, что он нам делал добро. Вот. Но это вот такое, как Христос говорит в Евангелии, что человек должен выше всего это быть. Потому что этот незнакомец, он тоже чей-то отец. И он, может быть, тоже кого-то воспитывал, кому-то делал добро. Да, не вам, но другой человек ему благодарен вот за это, за это воспитание, за все. И вот в Евангелии поэтому Христос говорит, что вы любите тех, кто любит вас, или что вы там прощаете долги, которые вам возвращают, не так же ли делают язычники? То есть они любят любящих их, они там благотворят тем, кто им благотворит и прочее, прочее. А вы, говорит, не должны так, вот здесь вступает, появляются слова «любите врагов ваших».
Угу.
Здесь вот как раз в этом месте. Потому что христианин, он должен перешагнуть через какие-то родственные связи, через какие-то привязанности, через выгоду перешагнуть и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что вот это осознание, что другой человек – это тоже такая же личность полноценная, перед Богом стоящая, как и все мы, нам должны в этом помочь. Хотя, конечно же, понимая, что вступает в состояние там, гнева, обиды и прочих-прочих вещей. Но ведь на месте нашего недоброжелателя, или, так сказать, вредителя нашего, любой мог оказаться. И мы сами можем оказаться в том же положении в какой-то момент нашей жизни. Никто от этого не застрахован. И тогда мы тоже будем искать и понимания, и любви, и всех таких прочих вещей. Конечно же, люди бывают, вот, скажем, психически больные. Вот на них вот можно сердиться и обижать? Как вы думаете?
Сложный вопрос на самом деле.
Вот это именно, что все сложно. А мне вот приходилось отпевать ребеночка маленького, лет 5-6. Рядом стояла мама и бабушка, которая задушила этого ребеночка возле гроба. Ну, бабушка-то больная психически. И так вот в припадке этого психического состояния задушила внука. Рядом стоит мама. И эта же бабушка тут стоит, глазами хлопает. Вот такие вот бывают случаи в жизни непростые. Как быть-то вот с этими, со всеми? Как вот этой женщине относиться к своей матери?
Она к вам пришла потом за советом? Вы что-то
нет,
ей сказали?
Нет, ничего. Ну, так разговор был. Да, она, мне кажется, Потому что мать так и осталась с ней жить, я знаю. Она и дальше что-то подобное творила, такие вещи-то за ней ухаживала. И дальше все это дело продолжалось. То есть, есть, конечно же, это нелегко. Но я думаю, что вот эта женщина, она все-таки поступила правильно. Потому что она, тем более с учетом, что человек нездоровый психически. А какой там, допустим, тиран-убийца бывает на 100% здоровый на голову? Тоже у людей ведь всякие такие искривления там в голове бывает ведь. Тоже разные градации тут бывает ведь. Поэтому нельзя вот так вот категорично о людях суждения какие-то выносить. Вот такие вот вещи бывают сложные. Поэтому я думаю, что если у нас мы будем себя правильно воспитывать в настоящем таком отношении вот, к Богу, к другим людям и воспитывать в себе эту любовь, то она, эта любовь нам поможет принять правильное решение.
Как говорится, у каждого человека внутри идет своя война, о которой мы ничего не знаем.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодняшнюю нашу передачу мы, пожалуй, и завершим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!